Глава седьмая. Кого хороним? Кому славу поем? Первое. Пойдем отсюда скорее. Фонари, подвешенные снаружи, раскачивались в такт валкому ходу дилижанса. Масляные блики кляксами размазывались по мутным стеклам дверных окошек. В чреве фургона, как в ките, проглотившем пророка Иону, царила кромешная темень. Лишь изредка она озарялась случайными проблесками, подобными вспышкам далеких молний. Рассмотреть в этих жалких световых конвульсиях кого-либо из попутчиков не представлялось возможным. «Не очень-то и хотелось», — подумал Миша. «Ехать ему до Москвы или сойти раньше? В любом городе с железнодорожной станцией. Этого Клёст еще не решил, положившись на случай». «Где будет первая остановка?» «Выехали на ночь глядя, расписание псу под хвост. Теперь и не угадаешь». Качается дилижанс, мерно топочут копыта, скрипят рессоры, что-то звякает в багажном отделении, чей-то кашель. Ямщик на козлах кричит на лошадей. Под ямщиком и кондуктором, укрытые в ящике, окованном железными рейками, ворочаются пломбированные мешки с корреспонденцией. Трутся друг от друга кожаными боками, охают, вздыхают. Тесно, душно, темно. Миша сдвинул котелок на лоб, привалился к дверце. Он начал уже задремывать, когда хриплый вопрос выдернул его из подступающего забытья. «Никто не против, если я закурю?» «Я против», — хлестнул ответ, резкий, как щелчок кнута. Клёст ни на миг не усомнился, что кнутом щелкнула памятная ему флагшток-дама. Мише и самому нестерпимо захотелось курить, но он знал правила. Курить в салоне дилижанса разрешалось только если никто из пассажиров не возражает. Повисла пауза. Когда она, казалось, высосала из салона весь воздух, свободное пространство заполнил вкрадчивый густой баритон. «О, простите великодушно. Ваши духи...»
«Что мои духи?» В голосе дамы прорезалось беспокойство.
«Такой знойный аромат».
«И что?»
«Он просто-таки пьянит. Боюсь, сейчас мне станет дурно». Миша принюхался и ничего не уловил, кроме запахов кожи, конского пота и колесного дегтя. «Ей-богу, сомлею!» — жаловался меж тем баритон. «Если, конечно, не закурю. Единственное спасение, поверьте, уж я-то знаю».
«Вы не тревожьтесь, мадам!»
— пришел на подмогу хрипатый.
«Мы по очереди, чтобы не слишком дымить. Кстати, не желаете ли папироску?»
Дама молчала. И молчала долго.
«А какие у вас, позвольте спросить?» Осторожно поинтересовалась она наконец. «Это я так, гипотетически. Ехать долго, надо же о чем-то говорить».
«У меня астра». «У меня дюшес». Миша тоже решил поучаствовать в табачном соблазнении.
«У меня императорский номер 70. Изволите».
«Вы очень любезны». Голос флагшток дамы потеплел, в нем прорезалось жеманство. «Перед императорскими я не устаю».
«Губа не дура», — отметил Клёст. «Высший сорт с литеры А. 50 копеек за пачку. Не всякому по карману».
«Прошу вас, изволите прикурить».
«Буду признательна».
Зашипев, вспыхнула шведская спичка. От яркого света Миша на пару секунд ослеп. А когда проморгался, голосом флагшток дамы разговаривала знакомая старуха в бордовом салопе. Она прикуривала папироску, вставив ее в трехвершковый мундштук из темного янтаря, и с неодобрением косилась на Мишу из-под кустистых бровей. Лицо и пальцы старухи были словно из воска, бесцветные, полупрозрачные, лицо мертвое. пальцы мертвые, от старухи тянуло могильным холодом. «Это морок», — со спокойствием безумца отметил Клёст. «Наваждение. Результат напряжения последних дней. Надо моргнуть, стряхнуться». Он стряхнулся и моргнул раз, другой, третий. Старуха пялилась на него пустыми бельмами глаз без зрачков, куталась в шаль табачного дыма. Кажется, Мишины действия ее забавляли. Дрожащей рукой Миша перекрестился. Спичка все еще горела, хотя давным-давно должна была погаснуть. От крестного знамения мертвячка вздрогнула. Дым заполнил все пространство внутри дилижанса, подернулся рябью, как пруд под дождем, и из тьмы проступили лица остальных попутчиков.
«Лица! Дьявольские личины! Бесовские хари!»
Вот мертвый кассир старательно зачесывает волосы на пробор и дальше на затылок, силясь прикрыть рваную дыру, через которую пуля вынесла его мозги. На губах стынет кровавая пена.
Вот долговязый шпанюк из тех, кого Клёст брал на ограбление волжско-камского. Скалится двумя ртами. Кривой частокол гнилых зубов и под ними широченная багровая ухмылка. Горло перерезано от уха до уха. Вот!
И тут он разглядел отца. Спичка давно погасла, но Миша все видел. Различал в зыбком тумане, словно смотрел в речную воду, изучая суету мальков на дне. Отец сидел на дальнем конце скамейки, привалясь плечом к противоположной двери. Он зеркально копировал позу сына. Выходной сюртук из бежевого казинета, красный галстук в крупный белый горох, шляпа. Как в тот проклятый день, когда жизнь Миши разломила на две неравные половинки.
Вспоминать Клёст не хотел. Но трехглазый взгляд отца поймал его и не отпустил.
Два светло-голубых глаза блестели слюдой. Третий же, аккуратное пулевое отверстие во лбу, распахнулся черной воронкой. И Миша рухнул в ледяную память, как в стылую ноябрьскую Неву.
«Динь-динь, добрый день!» — звякнул колокольчик на двери.
«Здравствуйте!» Отец первым вошел в ювелирный магазин. «Мы бы хотели подобрать брошь. Не слишком дорогую, но изящную». Он сказал «мы» и украдкой подмигнул сыну.
«Ну да».
Миша вчера сдал последний экзамен и перешел в седьмой. Выпускной класс гимназии, считай, взрослый человек. Миша одернул серую шинель, поправил фуражку, так что лакированный козырек задрался к небесам, а серебряный значок с номером учебного заведения сверкнул лихой искрой. Шагнул ближе, встал рядом с отцом.
«Вам для жены? Для дочери?»
«Для жены». У нее на днях именины.
«Тогда позвольте вам порекомендовать».
Миша прикипел взглядом к серебряной розе с аметистом в центре. Тончайшее кружево лепестков, как живые, а камень в точности под цвет маминых глаз.
«Папа, смотри!» — зашептал он, указывая на брошь. «Это чудесно, папа!»
Отец колебался. Выбирал и никак не мог выбрать. Это был первый случай, когда на Мишу накатило. Сделалось трудно дышать. Сердце затрепыхалось птицей в кулаке, отчаянно пытаясь вырваться на волю. Подвело живот, и Миша схватил отца за руку.
«Пойдем! Пойдем отсюда скорее!»
Отец с недоумением возрился на него. «Нам надо выбрать подарок!» И увидел, что творится с сыном. «Тебе плохо? Нужно на воздух? Иди, я сейчас быстро!» Пальцы отца дрогнули, он выронил брошь. Извинился, нагнулся поднять. Нет. Миша уже не мог находиться в магазине. Под растерянное бряканье колокольчика он вылетел наружу на малую конюшенную и сумел остановиться, лишь отбежав от магазина шагов на 10. Фуражка слетела с головы, откатилась к каменной ограде. Миша начал расстегивать шинель, не понимая, зачем он это делает. «Дрынь!» — скрикнул колокольчик. «Дрынь!» Двое мужчин вошли в ювелирный. Отец выпрямился им навстречу. Правый, тот, что повыше, в клетчатом пиджаке, вскинул руку. Грохнуло. В первый миг Миша даже не понял, что это выстрел. Магазин заволокло дымом, но Миша все равно видел, как отец валится на спину, словно деревянный манекен, даже не пытаясь смягчить падение. Живые так не падают. Оцепенение сковало юного Михаила Суходольского по рукам и ногам. Он стоял и смотрел, не в силах поверить, что все это происходит наяву. Это дурной сон. Кошмар. Сейчас он проснется, отец хлопнет его по плечу. Лишь много позже Миша сумел восстановить в памяти, что же происходило в магазине. Дым от выстрела рассеялся. Он все видел через широкое окно-витрину. Под прицелом двух револьверов белый, как мел, продавец ссыпал в саквояж и наплечную сумку цепочки и кольца, кулоны и браслеты, броши и серьги. Потом грохнуло еще раз, и двое вышли. Клетчатый глянул на застывшего Мишу, похожего на гранитного сфинкса, начал было подымать руку с револьвером. Но тот, что пониже, дернул приятеля за рукав, и воры быстрым шагом, даже не бегом, удалились по малой конюшенной прочь от Невского. Городовые прибежали минут через 5. Мишу допросили. Как выглядели налетчики? Кто стрелял? Куда побежали? «Пошли», — машинально поправил Миша. Он отвечал точно и сухо, словно внутри него сидел и говорил кто-то другой. Говоря, он видел опять и снова, скидывает руку клетчатый, револьвер выплевывает пламя, падает отец, двое выходят из магазина, удаляются прочь от Невского. Шагом, не бегом. Отца похоронили на Богословском кладбище. Моросил мелкий дождь. Капли мешались со слезами, что текли по щекам бледной до прозрачности мамы. Она выгорела изнутри, будто смерть отца погасила в ней лампадку, освещавшую маму чистым живым светом. Глаза Миши оставались сухими. Он был благодарен небесам за этот дождь, притворившийся слезами. Как легко, оказывается, отнимать. Деньги, драгоценности, жизнь. Просто берешь и уходишь. Даже не бежишь. Наверняка воры нисколько не переживали после убийства. Нисколечко. Миша их ненавидел. Клетчатого в особенности. Миша ими восхищался. Особенно клетчатым. Когда гроб отца опустили в могилу, мама потеряла сознание. Наверное, она уже тогда была больна. Просто этого еще никто не знал. 2 года мама медленно угасала. У нее открылась чехотка. Доктора бессильно разводили руками, а переезжать в Крым, где климат способствовал бы выздоровлению, мама отказалась наотрез. Миша успел закончить гимназию и поступить на механическое отделение Санкт-Петербургского практического технологического института. В последний раз мамины губы тронула улыбка, когда сын заявился домой в студенческой форме. Строгая темно-зеленая куртка с рядами медных пуговиц, фуражка того же цвета, брюки серого сукна. Через неделю маму похоронили на Богословском кладбище рядом с отцом. На следующий день после похорон Миша купил свой первый револьвер. карманный семизарядный кольт New Line 22-го калибра и коробку патронов к нему. Перед этим Миша целый год исправно посещал бесплатный тир общества любителей стрельбы. Он все продумал заранее. Присмотрел ювелирный магазин в инженерном переулке, прикинул, как лучше уходить. Ждать до темноты пришлось недолго. В ноябре, памятном месяце, темнело рано. Поверх студенческой формы Миша набросил бесформенную серую хламиду, нацепил ветхий картуз с треснувшим козырьком, а лицо измазал сажей, чтобы сойти за босика из заводских районов. Из магазина вышел припозднившийся покупатель. Миша подождал, пока стихнут его шаги. Еще раз огляделся по сторонам. Никого. Пора. Колокольчика не было. Дверь лишь жалобно скрипнула, впуская Мишу внутрь. «Жить хочешь?» Револьвер уставился на пухлого лысеющего болвана в лиловом жилете поверх крахмальной рубашки. Дождался, пока тот испуганно закивал, из простого болвана превратившись в китайского болванчика. Лишился дара речи? Это хорошо. Это револьверу нравилось. Мише тоже. «Золото! Сумку! Все, сколько влезет!» Трясущимися руками болван выгребал из витрины кольца, подвески, колье. С приятным звоном добыча сыпалась в сумку. «На пол!» Болван лег на пол лицом вниз. Миша вышел вон. Хотелось бежать со всех ног. Но он сдержался, даже шаг не ускорил. Свернул за угол, сквозанул дворами. Достал из-за пазухи студенческую фуражку, выбросил в подворотне хламиду и шапку, умылся ледяной водой из загодя примеченной колонки. Сел на конку, без приключений доехал до дому. У него получилось! Он взял, что хотел, и спокойно ушел. Мог забрать и чужую жизнь. Почему не забрал? Струсил? Размяк? Устрашился кары земной или небесной? Нет, чепуха. Просто не было надобности. Будет, возьмет. 5 минут глупый человечек полностью находился в его власти. Делал, что велят, беспрекословно подчинялся. Трясся от страха, живой студень. Этого достаточно. Оставалось сбыть с рук золотой куш. На этот счет у Миши имелись кое-какие мысли. Но всему свой черед, в том числе и мыслям. Сейчас, стоя над сумкой полной украшений, Миша размышлял о другом. «Чутье», — думал он. Мальчиком я почуял опасность и сбежал из ювелирки на проспект. Я сбежал, а отца застрелили. Я мог бы вцепиться в него, тянуть наружу, устроить истерику. Отец послушался бы. Стыдился бы такого отвратительного поведения сына. Устроил бы мне нахлобучку, но остался бы жив. Я сбежал сам. А отец лег в могилу на Богословском. Наверное, Господь наградил меня особым чутьем. Оно спасает только меня. Остальных оно губит. А если не Господь? Тоже ладно.